Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. Начинается моя ежевечерняя программа, которая называется «Игнопольская правда». Значит, начнем, пока люди собираются, со статистики. В общем, она довольно такая приятная для меня. И я вам сейчас о ней скажу. После того, как я стал делать публикацию дня, как-то быстрее стала идти подписка, и у меня сейчас 82,4. Было 82,2, даже 3 как-то вот оно скакануло. Это первое. И потом, в общем, вы проявляете, ну, довольно умеренный, но он растет. Вот, например, последняя моя публикация дня, где снова о Навальном, «Жванецкий еврей, как помыть кота», 27 тысяч. Понимаете? А предыдущая — Бабченко, Навальный, Портников — 33 тысячи. Ну, в общем, постепенно как-то народ собирается, и не тем боком, так этим. Как-то Януш Кобин пишет: «Здравствуйте, а я вам сейчас покажу, откуда на этот ролик нужно ставить лайки». Да, это замечательно. Да, Константин пишет: «Нацисты подтягиваются». Татьяна пишет: «Матвей Юрьевич, скрупулезно вы чая ворога». То есть я врагов. Знаете, у меня враг – это Путин. Понимаете, в чем дело? Люди разные. Как царь, так и псарь. Поэтому для меня враг Путин. Уютный канал. Ну, да, уютный, конечно. Он неофициальный такой, где-то. Хорошо, значит, послушайте меня. Давайте начнем с Навального. Зрители из Украины я призываю потерпеть. Или же уйти, или же отказаться от бесконечно произносимого тезиса, что нам Навальный... Давайте только говорить об Украине и так далее, и так далее. Во-первых, это передача моя преимущественно о России. Почему я говорю преимущественно? Потому что время, когда мы говорили о том, что нам все равно, кто там в России, и Россия не была, простите меня, давайте говорить честно, номером один в исследовании украинских политологов, украинских политтехнологов и прочее, и самое главное, украинской власти, привело к тому, что привело. Поэтому были фразы про шашлыки и прочее. Я никого не обвиняю. Просто закончится эта война или не закончится эта война, неважно. Нам в Украине придется бесконечно заниматься Россией. И Навальный, понимаете, может быть, реакция украинцев: да какое имеет значение, что там сказал Навальный, ну, не нравится ему Ельцин ему не нравится, тот ему не нравится, Венедиктов, да и нам не нравится Венедиктов, и так далее. Нет. Можно так говорить, если ты близорук. А понимать о том, например, кто будет после Путина играть, кто будет, давайте так, альфа-самцом в российской политике и чего нас ждет, Украину, например, да и Россию. Вот это вот очень важный вопрос. Теперь по поводу Навального. Значит, пункт первый. Мы с вами думали и задавали вопрос: а написал ли это Навальный? Ну, я напомню, что Навальный написал такую странную статью, такую, и многие говорят, что это писал не он, не его слог, не... Ну, вот, например, профессор Соловей, он считает, что это писал не он. И даже обвинил в каком-то смысле ФБК, что... Нельзя такие вещи делать, потому что это дискредитирует и так далее. Он обвиняет 90-е, он обвиняет целый ряд людей. И самая главная странная вещь, что, во-первых, он говорит о ненависти к целой категории людей, к клану Ельцина, к журналистам, туда, ну, Собчак попала, ну, в какой-то степени она журналист, туда попал Венедиктов, естественно, причем Венедиктова жжет, ну, у них там давние взаимоотношения, они там, черти что, их взаимоотношения, черт ногу сломит. И вот, понимаете, да, он, естественно, не упомянул Украину, это просто, я имею в виду, фактически, да, я сейчас тоже не говорю, должен был он упоминать Украину, не должен был, ну и так далее. И, конечно, получилось какое-то странное замещение, что, значит, люди из 90-х не доглядели, как-то расслабились, и из-за этого появился Путин. То есть логика у Навального абсолютно святая и божья. Вы привели Путина вот там вот в 90-е, и вот теперь на новом историческом каком-то рубеже получится изменить Россию или не получится и так далее. Значит, вот с чего мы начнем. Оказалось, что все-таки, видимо, это написал он. Как выяснилось, что это он написал? А вот интервью его в 15-м году. Которое он дает бывшему главному редактору «Дождя», бывшему-бывшему, боже мой, вылетело из головы. Вот послушайте, что он говорит. И он говорит фактически то, что написано в этой статье. Слушаем.
Привести одну цитату. «Пьяный начальник обкома, обменявший Россию на гарантии безопасности для своей семьи». Это о ком?
Это о Ельцине. Мало того, я могу сказать, что я это говорю как бывший большой фанат Ельцина. Как человек, который поддержал по глупости в свое время, ну, как и многие из нас, всякие его странные действия, начиная от того, что за залоговых аукционов, и заканчивая расстрелом Верховного Совета. И в этом смысле, когда я смотрю на то, что происходит вокруг меня и со мной, ну, я понимаю, что это в каком-то смысле, так, метафизически, может быть, моя плата за то, что я в свое время вот это поддерживал. Я был суперфанатом Ельцина. Ну, что мы получили-то по итогу? Так и получили. Что у него были надежды миллионов людей, таких как я, которые хотели перемен. И все это он обменял на то, чтобы вот кучка какая-то жуликов сейчас владела, ну, там, в ведомости пишут, она 300 миллионов долларов, у них какой-то недвижимости в Москве. Но вот на гарантии вот этим своим ничтожным жуликам он обменял надежды, чаяния и будущее всей гигантской страны. И от того, что многие хорошие люди, я так понимаю, там, может быть, вы, Михаил, дружите со всей этой гоп-компанией Дьяченко и так далее, я своих слов не изменю ни на секунду. Я считаю, что это действительно вот в конце режима был просто там безумный алкоголик, которым руководила его амбированная семья, которая сделала так, что мы продали будущее страны в обмен на их паршивые 100 миллионов долларов. Да, так и есть.
Вы не опасаетесь оскорбить тех людей, для которых условно Ельцин является неким идеалом?
Он и для меня когда-то был идеалом. Именно поэтому ощущаю свою ответственность сказать это так прямо. Многие сейчас люди это возмущают. Но вот я говорю...
Сейчас довольно оскорбительные слова прозвучали. Оскорбительные в отношении покойного человека, покойного государственного деятеля.
Покойный государственный деятель был выдающимся человеком. Но то, что он сделал в конце, никак иначе назвать нельзя. Потому что, простите меня, вновь я вынужден повториться, что с телеканалом «Дождь» сейчас происходит? Его отовсюду выгоняют. Везде цензура. Какие-то непонятные люди, случайные, которые пришли к власти исключительно потому, что...
Вы не боитесь оскорбить?
Я не боюсь. Я, наоборот, считаю, что моя ответственность заключается в том, чтобы сказать это совершенно прямым текстом, что, может быть, вас тоже подтолкнет тому, что это все-таки признать и двигаться дальше.
Привести одну цитату. Пьяный начальник обком...
Вот такая вот история. Я думаю... Простите, ручку подниму. Я думаю, что... Ну, вопрос, кто написал этот текст, вот это обращение сегодняшних дней, как бы это не вызывает сомнения. То есть, во всяком случае, я теперь понимаю, я не знаю, может быть, основной текст...
Обменявший Россию.
извините, может быть, основной текст писали его товарищи, потому что, ну, там неизвестно, как ему передавать и так далее, и так далее. Но мне как бы понятно, что, в общем, это его мысли. И вот эта вот история, понимаете, почему я написал, что он всех взбесил? Потому что он, понимаете, он взбесил не тем, что, например, как говорит, я прошу прощения, да, Михаил Зыгарь брал у него интервью. Дзятко сейчас главный редактор, а Зыгарь бывший. Понимаете, он ведь не... Тут надо выбирать слова. Вопрос не в том, что он кого-то оскорбил. Там, кому дороги эти идеалы. Например, для кого Ельцин – это вот, ну, как для меня. Для меня Ельцин – это глоток свободного, свободной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Он затронул тему ревизии прошлого, чего мы очень не любим, потому что мы занимаемся сегодняшним днем, а у меня, кроме всего прочего, кроме этих всех проблем, еще вот украинские проблемы, завыть может в любую секунду и прилететь ракеты, как они прилетали опять в Одессу, и опять их сбивали и так далее. Слава богу, все сбили, но обломки упали, загорелся огромный магазин. В общем, короче говоря, значит, и возникает два вопроса. Внимание. Первый вопрос. Сейчас ли время, когда Путин начал войну и ведет эту войну, заниматься Ельциным? Вот, понимаете, вот это всех взбесило. У тебя есть конкретный враг. В своей статье он пишет о том, что самое главное для страны – это процедура, это законность. Он считает, что если бы тогда поступили по закону в 96-м, и тогда бы не протолкнули алкоголика, то был бы Зюганов. И, ну, дальше я не могу себе представить, что бы было, если бы был Зюганов. Не знаю. Но вдруг сейчас, а мы с вами много раз говорили, есть такое украинское слово «невчасно». «Не в частно». Частно – это, ну, час, то есть, другими словами, просто оно очень точное. Не ко времени. И многие посчитали, что это не ко времени. Почему он сейчас этим занимается? Хорошо, он об этом написал, он об этом сказал. Да, все правильно, там по процедуре он их осудил. Но, внимание, почему сейчас? Кто для него главный враг? А получилась странная вещь, что главный враг для него – ушедшая история, мертвые и уехавшие люди, которых он обвиняет, а он говорит, они породили Ельцина. Ельцин говорит, ну, чего? Ну, да, породили, да, ну, да, породили меня. Ну, я вот такой, как есть. Ну, когда-нибудь напишешь и обо мне. И многие посчитали это возмутительным. Ну, многие вообще далеко зашли, что он там этим... Вы знаете, что для Путина Владимира Владимировича 90-е он считает лихие 90-е, он и так далее, что он, так сказать, подмахивает Путину. Не думаю, что он подмахивает Путину. Я думаю, что вот он сказал, и вы сейчас это видели. Почему он занялся именно этой темой, это вопросы к нему. Теперь идем дальше. Он привел в движение своим материалом довольно интересных людей, которых вы знаете, и которые стали анализировать то, что он делал. Вообще, сегодняшняя передача, она немножко напоминает публикацию дня, но делать нечего. Я собрал для вас разные точки зрения, довольно аргументированные. Конечно, хорошо, чтобы это было при свободе, чтобы сидел Навальный, вот эти вот люди и так далее, они дискутировали. Но он написал, и они значит, тоже. Вот что написал замечательнейший Виталий Портников, которого вы хорошо знаете. Читатели первого после вынесения очередного приговора письма российского оппозиционера Алексея Навального поражаются прежде всего тому, что в этом подробном, изобилующем деталями новейшей истории документе не нашлось места хотя бы упоминания о войне России против Украины как важной части политических процессов настоящего. Но у меня лично это отсутствие Украины никакого удивления, никаких эмоций не вызывало. Мое коренное расхождение во взглядах со многими российскими политиками и экспертами еще с 90-х годов состоит в том, что они считают захватнические войны своей страны следствием авторитаризма, а я считаю имперскую сущность этого государства и общества главной причиной авторитаризма. Но где, как ни в России, издавна научились ставить телегу впереди лошади. Изумило меня другое. Как это Навальный пропустил КГБ? Судя по изложенным в его письме фактам, российский антикоррупционер до сих пор свято верит в то, внимание, вот это вот он подходит к главной, так сказать, проблеме этого письма. И действительно, вот сейчас я буду читать, и вы увидите, что КГБ, в то время КГБ, как будто не существовало. Как это Навальный пропустил КГБ? Судя по изложенным в его письме фактам, российский антикоррупционер до сих пор свято верит в то, что в 90-е годы у России был некий исторический шанс, упущенный именно потому, что Борис Николаевич с родственниками пустили козла в огород, то есть привели к власти подполковника КГБ. Хотя реальной альтернативой этому подполковнику были как раз другие офицеры и руководители российских спецслужб, но это так, ненужные подробности. А я исхожу из уверенности, что это не Борис Николаевич пустил в огород козла, а что это козлы на время пустили в огород самого Бориса Николаевича, чтобы под прикрытием его харизмы и нейтралитета создать ту самую эффективную вертикаль безумия, которая может править Россией после окончания политической карьеры Владимира Путина. Возможно, Алексей Навальный воспринимает реальность именно так, потому что опирается не столько на факты, сколько на эмоции, собственные эмоции восприятия того, что происходило в те самые 90-е. Что ж, наверное, он имеет на это право. В 91-м году Алексею было 15 лет, и он наверняка находился вдалеке от так называемых центров принятия решений. А мне было 24 года, и в силу своей профессиональной деятельности я находился вблизи этих центров, но все равно многого предпочитал не замечать. Надежда на перемены плохо помогает трезвому анализу ситуации. Хотя уже тогда были люди, предупредившие о том, кто действительно будет править Россией. Недавно скончавшийся Сергей Григорианц, это знаменитый правозащитник, посвятил анализу сущности чекистской системы всю свою непростую жизнь. Но кто в 90-е, да и потом слушал Григорианца? Человек, абсолютно точно увидевший и обозначивший опасность, оказался маргиналом даже в диссидентском движении, неспроста. «Я часто думаю, — пишет Портников, — как сложилась бы моя жизнь, если бы я все это понимал изначально. В 90-х я сотрудничал с Московской независимой газетой, до сих пор храню в архиве ее удостоверение номер один, подписанное главным редактором издания Виталием Третьяковым, тем самым Третьяковым, который сегодня призывает с российских экранов к уничтожению Украины. Сейчас принято говорить, что люди изменились за эти годы, но я верю не в перемены, а в задания. Третьяков уже тогда плохо притворялся либералом, но ему необходимо было вжиться в роль, и он вживался. Но это просто пример из моей собственной жизни. В 90-е мы все были буквально окружены чекистами и теми, кто по своей наивности и желанию быть поближе к деньгам и власти способствовал воплощению в жизнь программ построения чекистского государства. Когда Навальный рассказывает, как Владимир Гусинский из тщеславия пригласил на работу генерала КГБ Филиппа Бобкова, я только горько усмехаюсь. Понимает ли Алексей степень интегрированности чекистов практически во все властные предпринимательские структуры в 90-х? Осознает ли он, что любому человеку, претендовавшему на власть и влияние, был необходим свой Бобков, просто чтобы выжить? Мы наблюдали куда более масштабный процесс, чем приход бывших чекистов в охранные предприятия олигархов. Процесс, который начался еще в 20-е годы прошлого века, столетия назад. Процесс противостояния партийного и чекистского аппаратов. Советские правители то давали чекистам слишком большую власть над партийными чиновниками, то уничтожали их после волн террора. Но страх партийных работников перед чекистами и ненависть и презрение чекистов по отношению к партийным работникам оставалось неизвестным. Казалось бы, что после 1953 года, после расстрела Лаврентия Берии и его соратников, партийный аппарат надежно подчинил себе КГБ, но это так только казалось. Уже при Андропове расправились с единственно реальной силовой альтернативой МВД во главе с всесильным Николаем Щелоковым. А в годы перестройки удалось уничтожить и главного конкурента и хозяина Лубянки. Аппарат КПСС. 23 августа 1991 года Борис Ельцин запретил КПСС на территории РСФСР. А что произошло с КГБ? Декоративное переименование, выделение службы внешней разведки, может быть, парламентский контроль? Никакой реальной иллюстрации, никаких реформ. Если нам хотелось бы понять, как это должно было бы быть, можем обратиться к опыту стран Балтии, где КГБ был запрещен, расформирован, его сотрудники люстрированы, от агентов требовалось признаться в сотрудничестве. Ну или, к примеру, бывший ГДР для общественности открыли архивы Штази. Каким вы вообще хотели увидеть будущее России, если после праха коммунизма вы сохранили в неприкосновенности главное орудие тоталитаризма, его террористическую тайную полицию, его огромную охранку с тысячами агентов, миллионами доносчиков? О каком таком шансе вы сожалеете? Не было у России изначально даже тени такого шанса. Зато всегда была тень Лубянки. И эта страшная тень, разумеется, не собирается удовлетворяться России. Когда Путин говорит о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, он ведь высказывает взгляды не просто своих соотечественников, но в первую очередь своих сослуживцев, всегда горевших желанием исправить ошибку 91 года. Те, кто действительно хочет перемен в России, если эти перемены вообще еще возможны, должен проклясть ее имперское прошлое и чекистское настоящее, и понять, что гибель империи и гибель Лубянки – неразрывный процесс. Империя нуждается в своей циничной и лживой охранке, а охранка всегда обыгрывает и уничтожит любого, кто наивно верит в возможность перемен в империи. Я должен был это вам прочитать. Потому что это очень правильно. Он прекрасен, Портников. Он точен. И это его статья, я имею в виду Портникова, наводит меня на печальные мысли. Вот, ладно, он не упомянул об Украине. Я объяснял вам вчера. Не упомянул. Ну, наверное, правильно сделал. Он метит не в украинские президенты, а в российские президенты. Поэтому, при чем здесь Украина? Его логика проста. Вот, пришла война. Войну сделал Путин. Войну он осудил. Вы знаете, да, в предыдущем своем, у него там большой материал. А почему это произошло? Потому что Путин. А почему Путин? Вот потому. Потому что Ельцин пьяный, продали за бабки. Нет, говорит Портников. И я здесь больше согласен с Портниковым, чем с Навальным. А скажу вам так, чтобы, видите, уже следующие статьи, а там еще две статьи, но я их сейчас читать не буду, может, почитаю завтра в публикации дня. Тоже интересный анализ с разных сторон, но вот это вот очень важная вещь. То есть, понимаете, как это, кого я, слона я не приметил. И вот тут у меня возникает вопрос. Он специально ничего не написал о охранке в широком смысле этого слова? Или он не понимает ее роль? Это для меня большой вопрос. При этом, если он специально не написал, чтобы его не убили, я ему все не просто прощаю, я ему даже не задаю вопрос. Но если он так понимает те года, то у меня возникает вопрос. Во-первых, кто его пустит к власти? Понимаете, его могут завтра выпустить, а послезавтра все-таки добить новичком, не дай бог. И мы знаем, кто это сделает. Может быть, он действительно имеет план уничтожения Лубянки в широком смысле этого слова, но не говорит об этом. Ну, для того, чтобы не злить. Я не вижу вас. Вы там, вы охраняете родину, ведете войну. Война плохая, но проклятые 90-е. Понимаете, да? Короче говоря, у меня большой вопрос. Я как журналист имею право его задать. Но задаю я его сознательно в воздух. Потому что я никогда не брал интервью у Навального. Не считаю это необходимым. Навальный всегда был открытый. Он приходил на «Эхо», которое он теперь мочит. Что не делает ему чести, не... именно «Эхо» мочит. Не... И он не только Венедиктова мочит, но и «Эхо» мочит. А я хочу сказать, что именно благодаря «Эху» он до там, вот этих всех последних событий, когда он уехал и так далее, да, его знали через «Эхо». Но он решил так, вот честно, понимаете, «Эхо», компрадорцы, ну, в общем, короче говоря. Значит, вот это вот написал Портников. И я не хочу уже на этом сидеть. Поэтому давайте кое-что послушаем. Удивительно, что два синхрона у меня не запускаются по странной причине, хотя они в Твиттере. Я не знаю, что произошло. Остальные неплохо запускаются. И вот давайте мы послушаем... Следующее. Я небольшой любитель стендаперов. Но вы знаете, я часто их показываю по той причине, что ну, весь вечер мне как-то их слушать, хотя их в интернете полно, в Ютубе и так далее. Ну, немножко не мое. Я не привык к такому формату. Кроме того, знаете, что меня раздражает в стендаперах? Вернее, не в стендаперах, а... так сказать, в, ну, как это, в их зрителях. Вот я с большим уважением отношусь к Comedy Club. Я и Comedy Club я очень люблю, и 95-й квартал, и уральские пельмени, и так далее. И не надо мне по этому поводу ничего писать. Я люблю эстраду, люблю юмористов и так далее, и так далее. Это просто исторически у меня. И у В комеди-клабе есть разные номера. Женщины, выпивка и так далее. Но у них есть и, я бы так сказал, советским языком, остросоциальные номера. И вот я считаю, одна из вершин, и я крайне рекомендую вам посмотреть этот номер, он называется «Простите меня». сливать не буду, но там начальник беседует с человеком, который все ворует. Ворует от начала и до конца. Но когда его к нему претензии, он патриот России. У него там дети Фёкла и Дормидонт, и он еще играет на гуслях. Так вот, в зале хохот, люди, это действительно смешно. Там еще у них есть вот такие вот настоящие, серьезные, правильные. Или, например, там есть такой номер «Доклад наверх», где они идут наверх докладывать, сколько тракторов они сделали, комбайнов. Но абсолютная правда. Там в этих Харламов, во всех этих номерах. Блистательно, кстати, играет. И в зале лежат, и просто все понимают, малейшие слова. Все вот это вот самое, да, идеально. Ну, просто и номер прекрасный, и тексты, и игра это, они просто великолепны. Я задаю вопрос, и что? И я смотрю на эту аудиторию, а ее же все время показывают. И 95-го квартала, и уральских пельменей – уральских пельменей тоже замечательные социальные номера. Ну что, вот они посмеялись, у них там шампанское стоит и так далее, и все. И вышли, и все. Я не знаю имя этого стендапера. Простите, вы его напишите, я объявлю. Он замечательную вещь рассказывает про игрушку-матрешку. Вот эта вот Россия, про которую мы говорим, ее было видно на протяжении столетий. Послушаем.
Похлопайте, кто в зале знает, что
сейчас, такая подождите.
Русская народная игрушка есть матрешка.
Сейчас, одну секунду, надо включить колонку. Сейчас. О.
Оказывается, она не вполне народная. Ее сделал вполне конкретный человек. Его зовут Василий Звездочкин. И сделал он ее в 1890 году. То есть нашей матрешке всего 130 с лишним лет. А в 1900 году царское правительство повезло матрешку на выставку всемирных достижений в Париже, где она завоевала бронзовую медаль и любовь всего мира. Это реальная история, я не придумываю. Вы можете это легко проверить. Но там всегда очень мягко обходят факты, кто в 1900 году занимал первые места. А в 1900 году в Париже на первом месте был эскалатор. Звуковое кино и дизель. Я очень надеюсь, что наши были не первые на этой презентации. Чтобы они могли сказать, это, конечно, все хорошо, но сейчас вы охренеете. Опа! Охренели? Опа! 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 Дизель он придумал. Выключи свою фигню, тарахтит. Тут люди настоящие вещи показывают. Эскалатор. А есть у тебя внутри эскалатора второй эскалатор? Похлопайте, кто в зале знает, что такое русская народная.
Ну он же прав. И они смеются. И все, посмеялись и разошлись. Я понимаю, что это вечер юмора, ну... сатиры, они очень сатиричные, ну, в общем, короче говоря, они правильно все делают, выхлоп ноль, только смех, хотя и смех в какой-то степени спасает, и... Да, мне сказали, сейчас, подождите, надо красиво, Руслан Белый. Простите. Идем дальше. А вот реальность. Дмитрий Скурихин. Практически никто из вас не знает этого человека. И я его не знал. Его приговорили к 1,5 годам колонии. Он чего-то там написал, чего-то сказал. И вот он... Вот его короткий фрагмент из его речи в суде. Реальный человек, которому дали 1,5 года, реально говорит это.
Какое отношение то безумие, которое творится в Украине, имеет к идее защиты наших интересов? Разве до начала специальной военной операции на наши города российские падали бомбы? До этого не было с 1944 года. Разве до начала специальной военной операции агрессивный, по мнению наших властей, блок НАТО стоял в 100 километрах от столицы северной? Теперь вот он через залив рукой подает. Разве до начала специальной военной операции было такое, что сотни и сотни тысяч наших сограждан уезжают из нашей страны вместо того, чтобы работать на благо нашей Родины и свое собственное здесь у нас? Если это цели специальной военной операции, в том, чтобы погибли люди, наши сограждане, граждане Украины, по данным ООН, на сегодняшний момент там погибло 500 человек детей. Если это были цели нашей вот этой вот специальной военной операции, то тогда, простите, это просто какое-то предательство со стороны тех, кто это все устроил. Если же нет, если целей таких не было, то тогда, ваша честь, как раз проведение вот этой специальной военной операции является самой настоящей дискредитацией этой идеи. Идеи защиты интересов нашей Родины и наших сограждан.
Вот этому человеку я доверяю. Не знаю почему. $100 за $1. Знаете, юмор, он рождается из реальности. Ребята просто склеили видео, которое... Давайте я даже, поскольку это можно, я сейчас сделаю, растяну на экране. Как центральное телевидение рассказывало о мощном рубле. Посмотрим.
Торги на валютных рынках этим утром вновь начались с укрепления рубля. Доллар и евро обновили свои минимумы с начала декабря.
Среднесрочный курс,
по данным, на 11:30 утра составил примерно 52 рубля за доллар. Ну, а евро потерял почти рубль и торгуется на отметке около 63,5.
Рубль является самой сильной валютой в мире, поскольку очень здорово он укрепляется.
Официальные курсы Центробанка на завтра: доллар 61,58, евро 65 рублей 7 копеек.
Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года.
Вот курсы валют, установленные Центробанком на завтра. Рубль еще подрос к доллару и евро.
18-й год.
Все успели?
В России с сегодняшнего дня меняется облик улиц. Больше на них не будет табло с курсами валют. Не самая красивая деталь пейзажа, который, тем не менее, все привыкли еще с 90-х годов.
Доллар сейчас 72 рубля, 20-й. Евро 81,8.
Введенные против России санкции не действуют. Стабильность финансов остается в поле внимания Владимира Путина.
Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира.
Мы бюджет рассчитываем не в доллар, а в рублях. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились.
Санкционное давление на нашу страну привело совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали его устроители. Курс рубля крепче, чем раньше, а новая схема оплаты за газ начинает действовать.
Это все просто как апельсин. 6 наук пошло, 7 с ума пошло. Посчитайте, сколько это будет.
Курс доллара на московской бирже поднялся до 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Это данные торгов в эти минуты сообщают.
В августе рубль стал одной из самых слабейших валют мира, обогнав по темпам падения даже турецкую лиру.
Платежный баланс страны отрицательный, то есть покупаем мы больше, чем продаем. Нефть растет в цене, но объемы продаж ее сильно снизились, и она не в силах поддержать национальную валюту, как и продажи в других секторах экономики.
Вы вообще на Путина молиться должны.
Торги на валютных рынках этим утром вновь начались с укрепления рубля. Доллар...
Им насрать. Два синхрона, к сожалению. Вы знаете, наверное, такого человека, которого зовут Михаил Подоляк. Это рупор Офиса президента Украины. Давайте послушаем, что он говорит о войне российской и о войне украинской.
Понимаете, как воюет Россия? То есть она воюет не техникой, не ВПК, не высокоточкой, о которой долгое время рассказывал, и Путин в том числе. Она воюет обычно Первой мировой войны стандартом, да, то есть количеством людей, которых не жалко отправить, чтобы они просто насытили окопы живым весом. Безусловно, будет частичная мобилизация. Я сомневаюсь, что она будет называться всеобщей, и там вставая страна огромная, да, по этому принципу вряд ли это будет. Тем более накануне, скажем так, начала запуска политического процесса под названием псевдовыборы. У Путина нет никакого другого решения, кроме как насытить оборонительные порядки дополнительной живой силой, ну, то есть та, которая не будет подготовлена, а просто берут посторонних там случайных людей, одевают, экипируют как-то так худо-бедно и отправляют на передний край, чтобы просто заполнить вот эти траншеи каким-то количеством людей. Для нас это имеет следующее решение. Мы считаем, что с партнерами надо еще раз просчитать возможность получения большего объема, подчеркиваю, большего объема дальнобойной ракеты, потому что все это можно будет живую массу уничтожать на дальних подступах. Ну, тут вопрос в количестве ракет высокоточных, потому что все, что нам передают, имеется в виду на сегодняшний день Storm Shadow и Scalp, дополнительно еще нужно было бы получить Таурусы в большом количестве и тем более Атакамсы. Это все намного более высокоточное оружие, чем все, чем располагает российская на сегодняшний день армия. И, конечно, вот такие дальнобойные ракеты там в большом количестве, они резко решат вопрос с уничтожением больших мобилизационных объемов, которые Россия может выставить на поле боя.
Это так просто, но тут есть проблема, потому что не все дают, я бы так сказал, больше не дают, чем дают. Вот немцы сейчас опять заявили, Шольц, что он не, что они пока не могут дать эти ракеты, они сильно дальнобойные, они сейчас думают, может быть, сократить. Знаете, сегодня у меня был аналитик замечательный, вы его не знаете, который сказал прекрасную фразу. Он сказал: Матвей, войну ведут двумя способами. Либо оружием, либо людьми. Мы не хотим войну вести людьми. А оружие дают мало. А сейчас я вам подарок преподнесу. Где спецмолоко? Значит, в моей жизни был случай, когда я снял кино. Я вам рассказывал об этом. Я не горжусь этим фильмом, потому что так получилось случайно. Я не заканчивал курсы кинорежиссуры и так далее, и так далее. И самое интересное, что мне помогали, и помогал, и так далее. И Киосаяны, братья Киосаяны. Это было давно. Это был новогодний фильм, под Новый год все проглатывается. Не буду вам говорить название этого фильма для того, чтобы вы его, не дай бог, не смотрели. Да, про ангела, стоявшего на полке. Значит, вы это видели. Так вот, у меня были три гениальные актрисы, и среди них была великолепная, прекрасная Валентина Талызина. Ну, она, во-первых, гениальная актриса, а во-вторых, вы знаете, например, она дублировала эту польку, вместо нее говорила текст в этом новогоднем фильме. Короче говоря, Талызина, Рима Маркова у меня была. Ой, прекрасные актрисы, чудесные актрисы. Каково же было мое удивление, когда вы сейчас увидите Талызину, Оливье наелись, наелись, да. Сейчас вы увидите Талызину. И это...
Значит, Талызина, подожди.
Значит, Талызину пригласили на какую-то передачу. И послушайте, что она... Да, Барбару Брыльску, да, вот она озвучивала ее. Вообще, она на озвучке... Ну, еще раз, это абсолютная гениальная актриса. Вот все. И вот эта гениальная актриса говорит ниже следующее.
Значит...
Ну? А?
Значит, у Пугачевой... Папку звали Борух. Борух. А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла – не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего.
А что тут интересно? Откуда она это знает? Чтобы быть русской, как она сказала. Откуда она это знает? Для этого ей должны были принести бумагу, на которой все это написано. Но у меня возникает вопрос. А что, других способов нет очернить Пугачеву? И вообще это можно? В общем, короче. Не, Леопольд Дора, никакая это не деменция. Перестаньте, какая деменция? Прекратите. Надя пишет, нет, Любовь Максимеца, какое ей дело до отчества? Это не ей дело до отчества. Это государству необходимо... Сказать, они уехали, они не русские, они жиды. Если бы они были русские, они бы не уехали. Ну, естественно, Макаревич, наверное, Хаймович. Не знаю, ну, любого возьмите. Любого. Мой любимый, подождите, а Венедиктов? Наверное, Венедиктер. Но, правда, его нельзя трогать, потому что он еще в стране. В общем, короче говоря, это показывают по телевидению. Это очень серьезно. И я надеюсь, что соответствующие круги и российских евреев, и международные обратят на это внимание, потому что это разжигание межнациональной розни. Ой-ой-ой, теперь несколько новостей. Прочитаю вам новость. Вы скажете, зачем это? Но мне кажется, я поддерживаю это. Законопроект о декриминализации в стране порнографии подготовлен группой депутатов Верховной Рады Украины, сообщило украинское агентство УНИАН. Смотреть и делиться с друзьями порно будет законно. Можно сказать, что это не ко времени, но в наше время, чтобы была криминализирована статья «Порнография», мне это кажется удивительным. А, Значит, я хочу сказать, что возраст не проблема. Если вы думаете, что у вас там какие-то проблемы, что вам там 80-90, да перестаньте. Вот я новость читаю. Бывшая теща Абрамовича, мама Дарьи Жуковой, встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком. Вы, наверное, знаете, что Руперт Мердок – это человек, это, как это сказать, владелец издательских домов там и так далее, и так далее. Человек связан с средствами массовой информации. А у нас скоро конец эфира, если не сложно, друзья, чуть-чуть пошевелитесь, чтобы мы 2000 хотя бы набрали. Министр обороны КНР Ли Шаньфу прибывает в Россию и Беларусь на фоне очевидной озабоченности Пекина игнорированием его интересов со стороны стратегических союзников. Это важная история, мы ее сегодня обсуждали. Так сказать, помните, спецпредставитель поехал туда, к Зеленскому, где собрались 43 страны, этот едет сюда. Сейчас я вам покажу Санкт-Петербург. Вот знаете, Петербург – это же северная столица, это высоченная культура, это… Ну, вы знаете, да? Вот я вам показываю транспарант. Вот знаете, вот такие, которые поднимаются вот так вот на улице. Значит, что мы здесь видим? Значит, мы видим двух бойцов. Я понимаю, что вам плохо видно. Двух бойцов. Здесь мы видим святого. Здесь видим букву Z. Здесь букву Z, здесь букву V. И здесь что такое? Я сейчас посмотрю, что здесь. Здесь крест святой и стихи. Итак, читаю с выражением. Вверху написано: «Вставай, Россия, святая сила, вставай, твой Бог всегда с тобой». И уже не написано «под Богом Христос воскрес», а написано «Z» и «V». Дальше стихи. «Судить мы будем главарей, не то людей, не то зверей, за Дашу и за Крымский мост, внимание, за новый русский холокост на всей земле, где Божий свет, нацизму места нет». Я считаю, что замечательно. И поэзия, и так сказать. И... Ну, пишут, что эта фраза принадлежит Харрисону Форду, но мне понравилась сама фраза. «Ты должен» убивает эта фраза. То, что я должен, записано в налоговом кодексе. Все, что не должен, в уголовном. Остальное на мое усмотрение. Это очень здорово. То, что должен в налоговом, то, что не должен в уголовном. Прекрасно. У Дугина есть телеграм-канал. Ну, вы знаете, Дугин специфический человек. Я просто хочу вам объяснить. Он, понимаете, это такое, ну вот вы сейчас будете смеяться. Ну, вот знаете, например, как бы сравнение. То есть я стал его понимать. Вот он певец русскости как идеи. Вот он считает, что это нечто божественное. Я, поверьте мне, я упрощаю его идеи. Он написал массу книг по этому поводу. Он, вот понимаете, он считает, что, ну, как Константин Сергеевич Станиславский считал, что от внешнего к внутреннему, то есть вот русский традиционный театр, вы понимаете, там никаких условностей, я имею в виду традиционный театр, там изба, там, ну, вот все вот это вот, все одеты в костюмы и так далее. Понимаете, да, вот как бы он считает, что мы заражены, инфлюированы Западом. И это чуждо для нас, и поэтому не сбывается то, что мечтается. Он, это, знаете, это как бы идеи Чучхе, северокорейцев, но в исполнении, но как бы в, не в материальном опора на свои силы, а духовном. Справа Бог, слева свечка, образа и так далее, и так далее. И вот, понимаете, когда я это прочитал в его телеграм-канале, я сначала, а я подписан, я сначала подумал, что это написал сумасшедший, а потом я расслабился и понял его. Вот смотрите, что он пишет. «Танцевать до упаду. Хоровод – это спасение. Водишь хоровод, водишь, глядишь, и все появилось, чего не было. Водите хороводы, спасайте Россию». Половина из вас скажет, что он сумасшедший, половина скажет, вот здесь вот написано CM, Дугин зарабатывает деньги, он создал философию расизма и доит ее. Я должен вас успокоить. Во-первых, он отлучен от Кремля, и он не оказывает никакого влияния на политическую жизнь страны. Вот по моим сведениям. Я, конечно, не Соловей, но тем не менее. Как хороводы, спрашивает F-Matter, спасут страну? Вы не понимаете, не хороводы. Хороводы – это только часть. Вот украинцы ходят в вышиванках. Это элемент их гордости и национальности. Почему русские на работу не ходят в косоворотках? Почему, например, девушки в магазинах не в кокошниках? Вот что спрашивает Дугин. Понимаете, в чем дело? Почему, например, нету шахмат, где матрешки? Еще раз, вы можете смеяться, я просто вам рассказал, как я его понимаю. Вот это его идея, русский мир. Из него черпают силы. Вот знаете, на что это похоже? На камлание племен, на такое вот то, что делали инки, жертвоприношение, вот окунание в озеро. Окунаешься в это озеро и понимаете, да? Мне это абсолютно чуждо, но светское. Был такой, найдите его в интернете, это сшибает крышу. Я видел все его видео, которые есть в интернете. Владимир Горовец. Пианист такой. Он уехал, был давно-давно и стал звездой, потому что у него пианизм, ну, просто такой вот. И особенно прекрасный его концерт, его выступление в Белом доме. Смеющийся еврей. Однажды Горовец в ресторане сел за фортепиано и заиграл этюд Шопена. Один из посетителей, не узнав его, спросил: «Вы, наверное, где-то учились?» «Да не, пацаны показали», — ответил Владимир Самойлович. Кстати, вы знаете, почему хорошо спится в дождь? Вы на это не, вернее как, вы на это обращали внимание, вы говорили, вот погода вот такая дождливая, хочется спать, тянет в сон, слушайте. Я не знал, выясняется, что это имеет отношение к нашим далеким предкам. В дождь не охотятся крупные хищники, и наши далекие предки поэтому чувствовали себя в безопасности в дождь, а не вся эта романтика звуков и настроений. Представляете? Генетически. Если сильный дождь, значит, какой-то там саблезубый тигр сидит под кустом. Можно спать, он не зайдет. Понимаете, да? Я вот обучаю немножко сам себя. И в связи с этим я вам прочитаю стих. Этот стих написала моя хорошая знакомая, прекрасная поэтесса. Вы ее хорошо знаете. Я давно-давно с ней не виделся. Но вот знаете, когда поэтесса еще и человек с замечательным характером, и с которым прекрасно разговаривать о чем угодно, это... Я имею в виду Ларису Рубальскую. Лариса Рубальская написала много стихов для песен, у нее есть и стихи. Я хочу один стих вам прочитать. Вот я вам прочитал этот научный. Хорошо. Олег Козловский. Генетика – страшная сила. Ни один сын депутата не стал сварщиком. Прекрасно. Вот это я вам прочитал про грозу. Она написала... Такое стихотворение. «Смотреть на капли на стекле, люблю побыть внутри себя, чтоб чашка кофе на столе. Я заберусь под теплый плед, свернусь калачиком, и вот я погашу на кухне свет и спрячусь в сумрак от забот. Мне мягко и тепло внутри, пушисто и совсем не сыро. В субтропиках моей любви, вдали от тонущего мира. Там за окошком рассвело, и 9 баллов по шкале ненастья, а я внутри, и мне тепло, я словно в раковине счастья. Уютен мой смешной мирок, его хочу я разделить с тобою. И если ты совсем промок, стучись, и я всегда открою». Мне нечего добавить. Она бы обиделась, если бы я сказал, что это женские стихи. Но это невероятно женские стихи, и я это прекрасно понимаю. Спасибо вам за 2516 лайков. Спасибо вам за 4800 присутствующих. Я традиционно обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы расшарили эту передачу, рассказали о ней и так далее, для того, чтобы мы быстрее двигались вперед. Ну и внизу вы можете стать моим патроном. Для меня это очень важно, потому что я готовлюсь к тому, что у меня будут специальные эфиры для патронов. Их у меня уже больше 100. Конечно, это как, так сказать, по сравнению с монстрами, типа Плющева. У меня их пока еще немного. Просто я хочу, чтобы была аудитория. А все, что вам нужно, это стать патроном, подписаться на какую-то маленькую сумму или не маленькую. И тогда вы будете в этом клубе. Просто я его не начинаю, потому что людей пока мало. И там есть еще возможность купить мне чашку кофе. Вот сделайте либо то, либо то. Не насилую и не давлю. Спасибо вам. Пока сегодня только был налет, о котором я рассказывал вам в начале. Я прощаюсь с вами до завтра. Может быть, если как бы соображу и будет настроение, то я сделаю публикацию дня. Потому что остались еще тексты, которые я не прочитал, а нужно... Нужно прочитать. Ну, я надеюсь, знаете, вот мама моя говорила, у нее была такая фраза «и уму, и сердцу». Я надеюсь, что наш эфир и уму, и сердцу. Во всяком случае, для меня это так. Спасибо вам. Берегите себя. Я вас люблю, как обычно. До встречи.